торговцу хорошо.
Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». И с вами в студии Алексей Самуськов.
Илья Кузнецов.
Павел Краснов тоже в студии находится за кадром нашей видеотрансляции пока. Напомню, что видеотрансляция идет на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток» и на нашем YouTube-канале.
Ну, а если у вас внезапно сломался радиоприемник,
вдруг,
не расстраивайтесь. Берете в руки свой мобильный телефон, скачивайте приложение «Радио КП». Оно существует как для платформы iOS, так и для Android. Выбирайте город, Приморский край, Владивосток, и начинаете нас слушать. Там, кстати, также есть все наши подкасты,
ну, можно,
все,
кстати,
записи эфира.
Можно, кстати, выбрать еще у Союз или Находку, и эфир будет тот же самый.
Практически. Да.
Ну, не практически, а тот же самый. Телефонный номер студии 230-22-52, номер для ваших сообщений в наш WhatsApp.
8-924-300-1003.
Гость в студии.
И у нас в гостях.
У нас в гостях Рамиль Яникеев, президент Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока, председатель Союза пчеловодов Приморского края.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как настроение у вас сегодня в эту пятницу?
Пятничная.
Пятничная. То есть все-таки уже вот завершение рабочей недели чувствуется.
Да, и более того, не только рабочая неделя, но и практически весь наш сезон завершается. Поэтому...
Вот у вас, как у производителей и вот продавцов шин, да, сезон завершается как раз первыми холодами, потому что все уже вот сделано, да, что можно было сделать.
Осталось только продать.
Да, это несложно на самом деле. Я думаю, что...
Спрос на этот продукт есть всегда, в любое время суток.
Но все-таки есть какие-то планы уже вот после завершения сезона?
Да, если подводя итоги, то можно сказать, что год, конечно, был не очень уж прям хорошим, но и грех жаловаться, не было и плохим.
То есть... Дождей только было много.
Да, но даже вот несмотря на то, что и дожди, несмотря на то, что зима без снега, мы боялись, что зима без снега, и липа, и другие медоносы могут каким-то образом, скажем...
Повести себя не так, как
да,
обычно.
Да, да, да. Но, как показал вот этот год, как показал весь сезон, в принципе, и даже дожди не помешали. То есть, в среднем нормально отработали.
В какой ситуации сейчас находится та самая медовая отрасль Приморского края, о которой мы сейчас-то и ведем диалог?
Ну, скажем так, в начале уже вступили ножками на большой и бесконечный путь. То есть, потихоньку начинаем развиваться. Идет упор сейчас на увеличение количества качественного меда. И самое главное, увеличение экспорта.
Увеличение экспорта. За вот последний год, прошедший сезон, экспорт как-то увеличился?
Значит, за это полугодие, за первое, было экспортировано 280 тонн меда. Это, получается, мед еще прошлого года, 2018-го. Но цифры меньше, чем в прошлых годах, когда после известных событий с нашим рублем в 2015 году вообще был резкий скачок обвальный. Сейчас маленькая цена, вернее, количество снизилось, но это в первую очередь связано с тем, что сейчас становится рынок более цивилизованным, и те партии, так скажем, которые раньше проходили без исследований, сейчас это уже невозможно. То есть надо сейчас вкладываться в лаборатории, в исследование качества, доказывать то, что наш мед действительно хороший.
Ну, доказывать, я думаю, что потребителю не надо. То есть потребитель знает прекрасно, что да. такое приморский мед, как его употреблять, да, и с чем и так далее.
С чем потребитель голосует рублем.
Да, в том числе и рублем. А что касается иностранного потребителя, здесь отдельная история. Они тоже мы побеседуем сегодня. Но пока вот вопрос о том, что вот изменилось ли что-то после принятия запрета на вырубку липы. «Комсомольская правда» очень много уделяла этому внимания, и к нам обращение в студию, которые поступали, в том числе и от различных защитников леса, да, много диалогов здесь провели в студии, да, дело тогда сдвинулось, все-таки с мертвой точки, обратили на эту проблему особое внимание. Что изменилось после запрета?
Ну, тут сразу хочу сказать, что обращали внимание раньше, но за этот последний год уже какие-то конкретные шаги были. Тут, да, действительно, мы только в этой студии, по-моему, раз 3-4, только я встречался.
Да. И когда уже к нам обращались потом из АПК с уточнением, о чем шел диалог, мы передавали всю информацию.
Да, то есть вот именно такая вот совместная работа и средств массовой информации, и пчеловодов, и всех, кто неравнодушен к этой теме, неравнодушен к нашей природе, она дала результаты. Результаты на данный момент какие? Значит, уже 1 200 000 гектар 1 200 000 гектар уже внесены, так скажем, в ограничительное пользование, то есть на них липу рубить для коммерческого использования, то есть для продажи, нельзя. Вот. На данный момент проходит согласование еще дополнительно 700 тысяч. То есть мы практически приблизимся к цифре 2 миллиона гектар.
2 миллиона гектар, ну вот, чтобы понимание было, а липа у нас сколько всего? Если вот возьмем 2 миллиона гектар, это много или мало, чтобы понимание было услышано?
Понимание такое, значит, у нас липа произрастает практически на всей территории наших лесных насаждений, за исключением там ряда отдельных северных районов. У нас насаждение составляет там, сейчас точно не помню, около 13 миллионов гектар. Из них там порядка 5 миллионов, они уже отделены в заповедную зону, где нельзя рубить. То есть, получается, остается 7 миллионов гектар, из них на 2 миллионах уже практически липа.
То есть, еще 5 остается в подвешенном состоянии.
Да, еще 5.
Еще 5.
Но, опять же, и администрация подтверждает, что вот то, что сейчас зона покоя, и это пока еще временно, так скажем, мира, мы в любом случае будем идти до того, чтобы полностью на всей территории края...
Ну, чтобы земля это была с таким названием R4. Да. Особо охраняемые леса.
Нет, по липе там маленько другое. Просто ее внести в постановление, что ее нельзя будет рубить для продажи. Там где-то, где сделать дороги, то есть где необходимо уже, там можно будет, но для коммерческой реализации ее просто нельзя.
Санитарная, опять же, вырубка.
Да, да.
А вот те самые доработки законов, полностью ли они сейчас устраивают по отношению к липе, либо необходимо вот те самые изменения еще вносить, вносить и вносить?
Нет, я еще раз говорю, что эта мера воспринимается всеми и определяется как временная, поэтому в любом случае по ней еще будем работать совместно, потому что сейчас интерес к самой отрасли очень большой, и очень большой из стороны зарубежных партнеров, прямо уже конкретно такой интерес, поэтому потенциал самое главное есть, и самое главное, это касается очень большого количества населения, особенно в тех районах, где, ну, честно сказать, иногда и работы больше другой нет.
А много ли вообще задействовано население в этой отрасли? Вот есть какие-то данные, наверняка собирали эту информацию?
Есть, и данные собираются и статистикой, и через по линии сельского хозяйства, органов управления. Значит, на данный момент порядка 6,5 тысяч человек непосредственно занимается только пчеловодством. Сюда можно смело приплюсовать еще порядка 800 тысяч человек, которые занимаются переработкой, то есть сопутствующими отраслями.
То есть фактически для вот этих вот первичного звена, вот этих людей, это единственный заработок?
Практически, да.
И этого, в принципе, вполне хватает для того, чтобы спокойно
существовать. Здесь есть еще один очень важный нюанс. Если даже вдруг количество пчеловодов сокращаться начнет, если сейчас чисто гипотетически, да, заменить трудовыми мигрантами, либо еще кем-то, невозможно.
Да.
Это уникальная отрасль, это уникальные люди. И здесь надо тоже делать акцент особый, потому что если вдруг по какой-то причине мы потеряем хотя бы там 1000 или 1500 участников данного процесса, да, первичной сборки меда, восстановить будет сложно, на это уйдут года.
Да, потому что это не профессия, это образ жизни соответствующий, это как бы... Человек этим должен болеть.
Знаете, зачастую, когда прогуливаюсь даже по сельскохозяйственной ярмарке на центральной площади Владивостока, слышу вопросы от потребителей, покупателей, да, какая высокая стоимость, почему он так дорого стоит? Здесь, конечно, потребителям хочется обратить внимание, что это не сезонная работа, это работа все-таки круглогодичная, да, с чего мы начали. Сезон-то можно завершить, но работа-то не завершается, те же самые ульи необходимо сохранить.
Да, тут такая еще особенность, есть такое понятие календарь пчеловода. То есть там весь год буквально расписано. И расписано не просто так, на этой неделе, может, я это сделаю, может, на это, там буквально расписан по дням. То есть если один день, даже зимой, там, ты пропустишь какое-то мероприятие, все, весь год, весь труд, годовой на смарку.
А какие обычно самые важные мероприятия, когда завершается сезон?
Вообще, самое главное усилие у пчеловода в нашем крае, на что он должен, так сказать, самая главная задача, это подготовить пчелосемьи, подготовить к пасеку главному нашему медосбору, медосбору слипы. И вот все у нас должно быть настроено на это. То есть подготовить весной, вовремя дать развиться семье, вовремя провести там все зоотехнические мероприятия, профилактические. Работы очень много, но главное на... на медосбор слипы семья должна выйти здоровой, сильной, готовой собрать наш главный липовый мед.
Вот пока готовились к эфиру, я поймал себя на мысли, что построить-то можно все что угодно. А как построить улей? Вот как создать тот самый улей, да?
Где да, медом намазать в определенном месте
как, или что? Как его построить? Для этого есть какие-то, наверное, чертежи особые, какие-то схемы?
Да, есть несколько систем ульев. Вот. Кто-то пользуется там Дадан, кто-то пользуется системой Рута. Там есть свои технологические нюансы, вдаваться в подробности не буду. Скажу так, что если раньше, допустим, все пользовались деревянным, потому что других не было ульев, вот, то сейчас пошло новое веяние. Кем-то оно поддерживается, кем-то нет. Из ульи есть пена полиуретана.
Они легкие.
Очень легкие. В то же время они и достаточно крепкие, то есть выдерживают нагрузки. Но опять же, тут и наука, то есть нельзя сказать однозначно, что это хорошо, а это плохо. 50 на 50. Вот сейчас вот это новое явление, так называемое ППУ или СППУ, они очень, так скажем, продолжительное время уже пользуются в Европе. Там прошли такую апробацию. Uh-huh. И вот сейчас активно занимают нишу свою у нас.
Но я почему задумался об этом? Ведь нет промышленного производства ульев.
Вот да ППУ нет. Это и есть
промышленное. Это промышленное производство. Да. То есть это то, на что обратили внимание. Потому что сложно очень где-нибудь в селе, да, человек, который занимается из пенополиуретана, собрать какую-то конструкцию. Из поликарбоната тоже нельзя, потому что это немножко парник получится, да, и все там...
термос.
Да, термос, там все сгорит. Из сэндвич-панели тоже не получится. Да, ни из чего. То есть вот есть одно направление, только есть, конечно, природные материалы в том числе. Давайте сделаем паузу буквально на 2 минуты, затем вернемся к нашему диалогу. В том числе побеседуем про экспорт.
Хорошо. Что приморцу? Хорошо.
У нас в гостях Рамиль Яникеев, президент Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока, председатель Союза пчеловодов Приморского края. И беседуем мы сегодня о запрете на вырубку липы, а также о меде и все, что с ним связано. Кстати, к нам поступил вопрос.
Давай.
Редакционный вопрос.
Давай, вопрос.
Добрый день. Вот вы говорите, что внесены изменения. Теперь под запретом вырубать липу. А действует ли эта мера? В России много чего запрещено, а толку нет.
Такой вот вопрос. Вопрос, который пришел к нам на студийный WhatsApp 8-924-0-10-03.
Вот для того, чтобы как раз и, так скажем, следить, контролировать. Но на это есть контролирующие органы, это естественно. Они, кстати, работают очень хорошо. Но в виде общественного контроля мы стараемся открыть максимально на всех территориях муниципальных образований нашего края наше районное представительство. И они, кстати, там, где они открыты, они уже работают. То есть постоянно поступает информация, что да, допустим, а у нас рубят липу. Мы сверяемся с департаментом лесного хозяйства, они в этом плане идут постоянно навстречу. И там смотрим, либо это не попадает в зону покоя, значит, пока это законно все, либо если где-то это попадает, там идет моментальная реакция, идет моментальная.
Ситуация изменилась за прошедший год? Я сейчас просто вот временную аналогию так проведу. Ведь еще буквально год назад мы беседовали о том, что чтобы мы не запретили, да, никто навстречу не идет, очень долгая проволочка, там что-то кто-то отвечает. Сейчас более оперативно по ответам.
Ну, кардинально поменялось, я так скажу.
Изменилось отношение?
Да.
С чем связано, пока вопрос оставим подвешенным, да, возможно, на него найдем еще ответ в течение нашего диалога. Мы уже сказали, что экспорт меда упал. Насколько сильно? То есть, если взять в процентном соотношении, если еще полтора, два года назад там было 280, сколько тонн было?
Ой, там было даже порядка 2000 тонн.
2000 тонн. В этом году?
В прошлом году уже порядка 900 тонн.
900, в этом 280.
Ну, пока что, да.
Пока 280, да. Но еще есть запас по времени до конца этого года. Почему?
Ну, опять же, тут такой очень скользкий момент. Одна из причин, почему упал экспорт, это высокое качество нашего меда.
Высокое качество?
Да, то есть как, даже как бы...
Какая-то вот, странная
парадоксально, да, но да. Тут смысл в чем? Основным на данный момент пока еще импортером нашего меда является Китай. И когда в 2015 году пошел массово туда мед... Во-первых, объем его был такой, скажем, немаленький. А во-вторых, с поступлением нашего меда на рынке Китая контролирующие органы, руководящие органы озаботились тем, что их производство меда, их пчеловодство, особенно вот на пограничных территориях, начало сбавлять обороты. Но они, естественно, проанализировали и поняли причину. Поэтому... начались, так скажем...
Заградительные меры.
ограничения.
Методы лоббирования, да, они начали применять инструменты. Вот. Это, в принципе, нам тоже на руку, опять же, объясняю, почему. Потому что они начали идти по цивилизованному пути, начали ужесточать требования к качеству меда, требования к его упаковке, внешнему виду. И это дало нам толчок для того, чтобы мы стали приводить в порядок, во-первых, и свои, так скажем, критерии по качеству, и стали больше работать над упаковкой, над внешним видом. И поэтому произошел, я считаю, это временный спад произошел, для того, чтобы нам подготовиться. А во-вторых, ну, скажем прямо, не одним Китаем жив, так скажем.
Человек.
Да. Вот, у нас под боком есть огромный рынок меда. Это Япония. И Япония, она, самое характерное, она очень много его потребляет, и она его практически сама не производит.
У нее там 90... негде производить.
Да, 90% меда она импортирует. И, так скажем, сейчас основная задача, которую и администрация так поставила, и союз пчеловодов, и пчеловоды, надо развивать японский именно рынок.
Потому что те самые требования, о которых мы также сказали, да, касательно азиатских рынков, они своеобразны довольно-таки. Вот совсем недавно столкнулся я с этим вопросом. Южная Корея, Япония, Китай. И везде требования к ввозимой продукции, которая является продуктом потребления, да, то есть той же самой пищи или добавкой к пище, они разнятся. Причем кардинально.
Да.
А возможно ли как-то договориться, либо подогнать под общие критерии наше производство? Что для этого необходимо, и возможно ли это вообще?
Ну, в этом плане наше мнение, что надо выбрать наиболее ту страну с наиболее жесткими требованиями, продукцию под нее, так скажем, подогнать, сертифицировать, то есть добиться именно их, этих стандартов. И тогда автоматически те стандарты, те страны, у которых стандарты ниже, мы уже автоматически войдем. Единственное, что в том, единственная, вернее, проблема, что у нас, к сожалению, нет, у них везде есть свои лаборатории, которые, так скажем, передовые, могут провести все исследования. У нас на территории Приморского края нет ни одной лаборатории, которая бы прошла бы весь тот комплекс требований, которые предъявляет, допустим, тот же Китай.
Но об этом беседуем уже долго. Беседа идет также о том, что вот я вспомнил, с позапрошлого года, да, когда вот как раз-таки с первой делегацией китайских, то есть где-то попал я на производство меда, которое находится в районе Дальхимпрома, да, вот туда. И там уже был этот вопрос. Там он возник. Самому Китаю выгодно здесь, к примеру, за свой счет, возможно, лабораторию поставить?
Этот вопрос обсуждался, чтобы в рамках взаимодействия, хотя бы даже межрегионального, то есть Приморский край и соседние наши провинции, чтобы хотя бы они приехали, аккредитировали какую-либо из наших лабораторий. Вот. Но пока вот, если то, что касаемо регионального уровня, все решается вот, в последнее время по разным причинам, вот, то, что касается федерального уровня, а это компетенция федерального центра, оно, к сожалению, тормозится. И практически не решается. Поэтому вот именно вопрос с лабораторией...
От самих, к примеру, японцев было такое предложение? Ну, Япония потребляет большое количество, наверняка закупать готовый здесь. Им удобно, у них вот, короткий
но,
путь.
Но, опять же, это менталитет такой восточный, особенно японский, то, что они... Ну, долго-долго думают. Зато потом быстро делают, но думают.
Долго думают, а особенно долго думают, кстати, по поводу стоимости. Насколько вот я имел, дабы, такую практику общения с японскими коллегами, да, очень долго сравнивают. Очень долго идут к тому, чтобы понять, как надо сделать. Да, потом делают, кстати, быстро. Южная Корея.
По Южной Корее там вопрос экономического плана... Там заградительные пошлины очень большие. У них пошлины лояльные только для их потенциальных союзников. Это для Америки, даже на мед. То есть, прям реально у них на мед для США ввозная пошлина, по-моему, 2-3 раза меньше. Да или вообще, по-моему, отсутствует, чем для нашего меда. Но в любом случае у нас есть Центр развития экспорта. Они сейчас прорабатывают вопрос, чтобы хотя бы на локальном уровне, то есть между провинциями, между одной из провинций Южной Кореи и нашим Приморским краем, была такая небольшая зона, так скажем, беспошлинного ввоза меда. Но, опять же, это пока все...
Такая сладкая зона.
Да,
да, будет
да, медовая.
Медовая сладкая.
Хани-зона.
Да, ну а почему? Красиво звучит, кстати. Ну вот, предложения от зарубежных коллег наверняка поступают, диалог продолжается, в том числе и Центр развития импорта, да, и Торгово-промышленная палата да, наверняка также обращает на эти вопросы внимание. Насколько удачно проходят презентации за рубежом приморского продукта? Ведь большое количество проводится выставок. Вот совсем недавно проводилась выставка в Чанчуне, там также был представлен, кстати, с помощью торгово-промышленной палаты, по-моему, кто-то из производителей меда, если не ошибаюсь. Отзывы есть. Есть и желание потреблять. Какие возможны пути решения данных вопросов?
Ну, как говорится, надо общаться, надо...
Вести диалог.
Вести диалог. И вот из последних примеров, то, что не то, что не только общественники, но в основном мы должны вести диалог бизнес. И 2 октября вернули, ездили в командировку на встречу как раз с японскими представителями науки, с японским представителем бизнеса, ректор нашей Приморской сельхозакадемии Коми Андрей Эдуардович и один из самых крупных экспортеров, бизнесменов по меду. Это представители Арсеньевского молочного комбината Минкин Юрий Павлович и Карасев Алексей Юрьевич. И вот они прислали, вернее, по приезду сюда они сделали отчет, фотографии. Там действительно, да, им показали склады, переработку, то есть полностью они зашли во все магазины. Мед, конечно, вот почему именно в Японии еще и эффективнее, потому что ну, там в разы дороже.
Качество. Ну, там качество другое. То да. есть, если мы можем себе позволить natural product, да, мы можем вот взять и потреблять его. Японцы не могут. Ну, менталитет у них такой. Ну, не могут они вот прям natural взять. Вот прям, чтобы вот...
Нужно, чтобы было nano-natural.
А, нет, очень досконально и крупулезно подходят жители страны восходящего солнца к тому, что они потребляют. Но это и есть, наверное, самый высокий стандарт, да, из азиатских стран.
Да, один из самых высоких. И даже сами японцы говорят, когда приезжаешь к ним, и написано, допустим... какой-нибудь продукт, на какой-нибудь там шоколад или какой-нибудь, условно говоря, консервной банке, что детям можно употреблять. И спрашивают там товарища у японца, говорит, а точно можно? Говорит, у нас так, если написано...
Значит, ну, можно.
Значит, можно.
А нам паузу необходимо сделать на несколько минут. Константин Михайлов совсем скоро появится с очередным выпуском новостей. Ну и уже после мы вернемся в эфир и расскажем о погоде. Марина Парфенова с нами будет на связи, кстати. Да пауза сейчас будет, Алексей, не удивляйся так.
Что приморцу хорошо. Ветер с моря дул.
И о том, какая погода ожидает нас в ближайшие выходные, нам расскажет Марина Парфенова, главный редактор портала «Примпогода». Марина, доброе утро.
Доброе утро.
А Марин, ну обычно в понедельник спрашиваем, как выходные прошли, как рабочая неделя прошла?
Замечательная рабочая неделя прошла. Единственное, что главное воспоминание этой рабочей недели, это 9-бальные пробки во Владивостоке. Я думаю, что мы уже приближаемся с вами по темпу и ритму жизни в Москве. И пробки тоже не отстают.
Мы и дела. По стоимости всего также уже обогнали Москву. Да, осталось только к пробкам добраться. Какая погода ожидает нас с вами на выходные?
Замечательная погода будет. Правда, небольшой дождь ожидается завтра в субботу. Этот дождь никак не должен повлиять на планы дачников, людей, которые принимают решение отдыхать на природе, идти в горы, жарить шашлыки. В принципе, все благоприятно, плюс 14, это будет температура воздуха днем, по краю будет еще теплее, плюс 19. И на выходных ночи также станут теплее, только в горных районах будет до минус 8, но, в принципе, в течение дня... температуры переваливают плюсовую отметку. Поэтому я думаю, что нам всем нужно обязательно успеть насладиться теплой солнечной погодой.
Марина, там информация была о том, что в начале следующей недели и вообще на следующей неделе возможен второй снег в Владивостоке.
Вы знаете, я думаю, что мы сейчас обсуждаем с вами прогностические модели, которые моделируют не синоптики, а математические модели или, если вам угодно, искусственный интеллект. И поэтому прогнозы этих моделей меняются ежеминутно. Пока не готова говорить о том, что на следующей неделе будет снег. По краю, конечно же, в силу того, что есть горные районы, и там температура по ночам уже давно до минус. Вернее, перевалила нулевую отметку в сторону минуса, то, конечно же, осадки, которые, возможно, пройдут на следующей неделе, принесет их атмосферный фронт, там могут полетать снежинки.
Марина, вопрос...
Снегопад накроет Владивосток.
Нет, такого не будет, потому что прозвучало мнение о том, что ноябрь будет в целом теплый, да?
Да, гидрометцентр России сделал предварительный прогноз по всей России. И Дальнему Востоку в целом достается теплый сектор. Но, опять-таки, прогнозы погоды на месяц – это скорее такой рекомендательно-предупредительный характер имеют, но не факт, что для нашего региона это будет 100%.
Марин, спасибо большое за участие в нашем диалоге, спасибо за информацию.
Ветер с моря дул. Что приморцу хорошо.
У нас в гостях Рамиль Яникеев, президент Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока, председатель Союза пчеловодов Приморского края, 8-924-300-1003, номер для наших сообщений в WhatsApp. Поступил, кстати, еще один вопрос. В Приморском крае много производителей меда, а найти информацию о них практически невозможно. Есть пару компаний и все. Нет нормального сайта, где есть все медовики или другой информации про наш приморский мед. Почему сложилась такая ситуация? Вот такой вопрос.
Значит, сайт у нас открылся, вот, сейчас он находится в стадии разработки, в стадии наполнения, поэтому как только он будет готов, мы через вас же,
в том числе, да, сообщим. И через все другие СМИ.
Да. Приморья. Ну, да. Опять же, повторюсь, что у нас практически сейчас уже в каждом районе, особенно в Таежных, там, где пчеловодов большое количество, у нас есть районное общество пчеловодов. У них знает и администрация, поэтому если кому-то интересно более углубленно уточнить, более найти своего пчеловода, потому что как семейный доктор, найти своего семейного пчеловода, вот, пожалуйста, в районах.
Ну, сайт и вообще информационная политика для, в том числе и зарубежных покупателей, тоже важна, да, потому что они не будут приезжать и искать где-то по районам какого-то человека, сейчас все в интернете есть, и надо будет переводить, в том числе и сайт на китайский язык, корейский язык и японский язык.
Ну, английский.
Помимо английского, ну, это само собой разумеется, можно сразу на английском, по-моему, делать, у нас каждый второй английский знает, а вот недавно видели одно из выступлений, да, ну, записанное на видео. Там «From my heart, with love from Russia».
Да. На фоне речки?
На фоне речки. Красиво очень выглядело.
Мелодично.
Да, заслушаться можно было. И все-таки, если взять проблему экспорта в Китай, требования гораздо жестче у Китая, на ввоз, на вывоз гораздо проще. Да. Но китайского меда у нас не появляется в продаже. Нет, да, как-то не полюбился он нам.
Да я думаю, что тот, кто его попробует первый раз, он даже не поймет, что это мед. Это обычный сироп, он даже по консистенции по своей. Поэтому, да, там иногда применяют загустители, но люди у нас уже потихоньку начинают различать и приучаться, так сказать, к хорошей, качественной продукции. Поэтому он здесь.
Можно сказать, что производство меда стало довольно прибыльным бизнесом для Приморья?
Скажем так, для тех, кто этим занимается профессионально, для тех, кто изучает, постоянно совершенствуется, те, кто стремится именно к качеству своей продукции, те, да, те зарабатывают, как в боксе, они зарабатывают на жизни достаточно неплохо.
Как выявить на рынке липовый мед? Я не знаю.
Липовый?
Да.
Ну, имеется в виду именно липа.
Настоящий.
Как? Настоящий, да.
Ну, скажем так, что первое, когда он закристаллизуется, вы сразу поймете, что это мед настоящий. Потому что, когда вы видите перед собой, допустим, банку одной однообразной консистенции с кристаллами, бывает мелкий, бывает крупный, но консистенция однообразная, красивый внешний вид, он либо белый такой, либо желтый, как сливочное масло. То есть, на него даже смотришь, и уже слюнки текут.
Глаз радуется.
Да, да. То это сразу. Потому что если мед различных фракций в одной банке, то есть и жидкий, и твердый. Ну, не обязательно, что это будет некачественно, но это уже повод задуматься о том, что...
Кстати, вот если производство меда, то понятно с ним, да, консистенция, а также ведь широко используются и побочные продукты от...
Да, порядка 15 наименований.
А что это?
Ну, вот сейчас вот, кстати, уже практически в каждом населенном пункте, где ярмарки проходят, можно обратить внимание, что есть уже люди, которые мед занимают где-то процентов 20-30, если они на ветру не выставляют. Это прополис, это пыльца, это перга, то есть переработанная пыльца, это настойка восковой моли. Сейчас очень модно мед соток, то есть мед, который не откачивается. Вот, соответственно, он вместе с воском жуется, что очень полезно. для ротовой полости, ну, для всякого, для пищеварения. То есть вообще вот этих сопутствующих продуктов пчеловодства насчитывается около 15 наименований.
Я вот сейчас себя на мысли поймал. А ведь возможно ли было бы в Приморье построить один большой завод, куда все пчеловоды сдавали бы свою продукцию, завод перерабатывал бы эту продукцию и выставлял бы ее на продажу уже по требованию, под качество. Ведь пчеловоды очень часто ищут компанию, да, либо какой-то бизнес, куда сдать тот самый продукт, который был выработан за сезон.
Да. Это как разделение труда. То есть пчеловоду, он же не обязательно должен быть коммерсантом, он должен быть хорошим пчеловодом. Вот, а он может и не уметь продать. Поэтому, ну, допустим, вот у нас есть куст таежный, Анучинский, Арсеньев, Яковлевский. Там эту функцию берет на себя сейчас, вот опять же я говорил, это на базе Арсеньевского молочного комбината. То есть они там совершеннейшее оборудование, то есть они уже экспортные поставки делают. Вот там принцип такой, да, то, что пчеловод находится в лесу, в тайге, он произвел, привез им. Опять же, все соответствует по качеству, да, потому что там сейчас, ну, очень все жестко, все, так скажем, по-цивилизованному. И они же берут на себя функции переработки, продажи, экспорта.
Но здесь пчеловод также зарабатывает, то есть не надо говорить о том, что пчеловод отдает за бесценок свой продукт.
На всех этапах, если продукт достойный, на всех этапах все зарабатывают.
Это регулирование стоимости, в том числе и оптовой продажи пчеловода, тоже очень важный момент.
Конечно.
Если пчеловоду невыгодно будет, если он будет знать, что у него не покупают продукт по такой цене, а это хотя бы даже чуть-чуть выше себестоимости необходимо зарабатывать, он это не будет делать.
Естественно, да. Тот, кто хочет зарабатывать, допустим, на протяжении всего года, то есть и зимой тоже, он оставляет, значит, часть себе продукции и реализует ее потихоньку на ярмарке, но каждую неделю он имеет, так скажем...
Какую-то стабильную прибыль. Да. А правда ли, что пчелы приморские особенные?
Конечно. И пчеловоды особенно, и...
Чем отличаются тут, суровым приморским характером?
Да. Тут это... Когда Максим Александрович Шаров... У него брали интервью, и вот журналисты маленько исказили. Но, в принципе, если эта порода выделена отдельно, значит, она чем-то отличается от других. Отличается она тем, что именно эта порода предназначена, приспособлена к нашим реалиям, к нашим условиям нашего Приморского края, которые значительно отличаются от других регионов. Вот я как говорил, что приморский пчеловод должен все сделать для того, чтобы выйти на липу, то же самое и дальневосточная порода пчелы. Она ориентирована на липу. То есть она, да, и остальные минералы несет, но в липу и из всех пород, если бы сюда другие породы, допустим, прислали бы, из всех пород больше всего липа соберет именно дальневосточная порода. Она эволюционным путем к этому же приспособлена.
Вот почему вопросы липы были важны. Были важны, но, к сожалению, еще 5 лет назад не обращали внимания. И сколько липы было вырублено за вот тот промежуток времени, пока нельзя было достучаться, да, в том числе и до властей, с вопросами о том, что надо это останавливать.
В том числе был нанесен сильный удар по бизнесу.
Но будем надеяться, что ситуация будет меняться все-таки в лучшую сторону. Она уже меняется. Уже меняется. И стоит акцентировать на этом внимание, что есть подвижки позитивные. Очень важно это. Потенциал у нас есть стать лидером медовой отрасли?
Да. И это исторический опыт, это уже подтверждает. Мы и в советское время были лидерами, поэтому потенциал есть. Наукой доказано, это не просто слова, там уже проведены расчеты. У нас есть все для того, чтобы мы вышли в передовики.
Рамиль Еникеев был сегодня с нами в студии. Спасибо большое за этот диалог. Вам. Будем всегда рады видеть вас в студии «Комсомольской правды». Двери наши открыты. Телефонный номер, напомню еще раз, 230-22-52. Нам паузу необходимо сейчас будет сделать буквально на 2 минуты, ну а затем мы вернемся в эфир.
Хорошо. Датская рубрика.
Какой день недели сегодня-то у нас? 18-е. 18-е октября. День недели. Слушай, я так сказал? Да. Ладно, сегодня 18. Пятница, 18-е. А к тебе. Ну что вы, коллеги, смеетесь надо мной?
Давай, день европейского бобра.
Ох, бобра!
Всех европейских бобров с праздником.
Да.
День кудесника.
Шура пел про это. День кудесника сегодня, день сладкой патоки и восточных сладостей. Я думаю, что отмечается это все по всему миру, не в США. Так, события, что у нас было с событиями?
Исторические события, которые произошли 18 октября. В 1867 году Аляска переходит от России к США.
В Нью-Йорке Journal появились первые комиксы. В Нью-Йорк Journal появились первые комиксы в этот день.
Да. 1916 год. Пуском Хабаровского моста через реку Амур завершено строительство Транссибирской магистрали на территории Российской империи.
Да, пуск с космодрома, пуск Хабаровского моста. А его не смыло?
Но нет.
Нет, стоит
ни разу не смывал.
Да ладно.
Я тебе даже так скажу, на всякий случай, там продублирован еще мост туннелем. На случай, если что-то произойдет с мостом, есть тоннель.
В 1967 году в этот день состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Книга джунглей».
И в 1968 году на Олимпийских играх в Мехико Бобом Биманом установлен мировой рекорд по прыжкам в длину 8 метров 900 сантиметров.
8 метров
90 сантиметров.
Предыдущее достижение было превышено сразу. Достижение было лучше сразу на 55 сантиметров. А ты, кстати, в длину сколько в школе прыгал?
Ой, слушай, я не помню.
А вот эта забавная же штука была на улице заниматься, прыгать в песок.
Я вообще не понимал, как это надо выгибаться как-то, как лук. Мне говорят, ты
выгибайся. В длину, это все в длину было, понимаешь?
А я предполагал, что надо как чеснок.
Алексей, Алексей.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Ну что, под занавес часто что-нибудь такое вот...
Позитивное, интересное.
Да, за душу хватающее, да, как обычно.
Россиянин пытался заколдовать приставов, чтобы не платить кредит.
Слушай, как вариант. У нас как-то в студии были представители несуществующего государства, да, с существующими паспортами, которые также не платят кредиты, потому что они считают, что не надо им платить кредиты, потому что такого государства не существует. А тут по-другому все.
Ну да, то есть
там схема более сложная.
Те жители пытались заколдовать вообще всех.
Всех. В том числе и нас, сидящих в студии, но кроме смеха от нас почему-то ничего не было. Но смех был за кадром, мы-то держали себя в руках. А ладно, так вот, уточняется, что мужчина был должен 160, ну, давай простым языком скажу.
Давай.
160 штук, да, денег.
Хорошо.
После того, как он перестал вносить платежи, выходить на связь с сотрудниками банка, обычно созванивались каждое утро, алло, как дела?
Молодой человек.
Да,
ну, заплатите это.
К нему домой пришли приставы, ну, наверняка там история была гораздо сложнее, потому что сначала банк подал в суд, да, потом решение.
Стали звонить, говорить, если вы все не погасите, к вам придем уже не мы, уже придет пристав, все у вас
пишут,
заберут.
Так вот, получив уведомление о возбуждении дела, мужчина заявил, что приставы дискредитируют дипломированного целителя и мага.
Диплом Хогвартс?
Да. Дядя мага ему сказал, что он... Вот. Так вот, и начал он после этого ежедневно приходить в отделение ФССП, Федеральная служба судебных приставов, и пытался магическими способами убедить приставов в отсутствии задолженности. Я бы на это на самом деле посмотрел.
То есть он достает хрустальный шар?
Я не знаю.
Черную
Подожди,
свечу.
Почему у тебя сразу вот такие ассоциации?
А ты
битву экстрасенсов насмотрелся?
А какие еще магические способы? Он достает шляпу и...
Не знаю, может какую-нибудь там траву сухую поджигать.
Битва экстрасенсов, свечи какие-нибудь.
Черная свеча. Кукловуду.
Кинжал, там кровь пустить.
Слушайте, ребят, у вас очень много времени свободного. Вы смотрите всякую ерунду, по-моему, чтобы такой информации набираться.
Может, он на картах Таро.
Может, все может. Так вот, после того, как служба арестовала его банковские карты, мужчина прекратил попытки колдовать и выплатил долг. Не получилось. Так вот. Если вдруг вы будете находиться... А в каком городе это было? Не указывается, да? Не указывается. Так если вдруг вы захотите вот таким способом, знайте, что не получается, ничего не получится.
Я могу сказать только одно. Магия службы судебных приставов сильнее всяких шарлатанов.
Ты знаешь, с помощью этой магии судебные приставы, да, могут списать неограниченное
заблокировать
количество...
Заблокировать все твои счета.
Карты, счета.
Вот так вот.
Ты знаешь, там,
все.
Я думаю, что руководит Гэндальф. Вот. Может быть, Саруман. Ну, тут определяться
может
надо.
Может быть, они и посменно. Знаешь.
Может быть, но там такая магия. Я сталкивался с этой магией, я знаю, как работает. Но одно могу сказать, что есть адекватные сотрудники службы судебных приставов, за что им отдельное спасибо. Но есть, кстати, и много вопросов. Я думаю, что как-нибудь к этим вопросам мы вернемся, но уже не сегодня.
Но шутки с этими ребятами плохо.
А мы и не шутим.
А мы и не шутим.
Мы
вот
не шутим.
Он пытался пошутить.
Да, там маг, волшебник, чародей, пытался пошутить. Мы же какие тут у нас шутки? У нас только работа. Только правда. В следующем часе услышимся обязательно. В Владивостоке 8 часов и 52 минуты. Это радио «Комсомольская правда». Пауза у нас будет. Отправляемся не куда-нибудь, а вместе с Робби Уильямсом в Мандалай. Тяжелая дорога предстоит. До следующего часа.
What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum 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 da dum bum 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 da dum bum 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 ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum 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 da dum bum 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 da dum bum 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 ba dum.
Что приморцу хорошо?